Первый раздел. Аудирование. Этот раздел состоит из трех частей. Вы прослушаете аудиозапись каждой части раздела два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи в соответствующей части бланков ответов. Следуйте внимательно инструкциям и пиктограммам в каждой части. Возьмите бланк ответов, обозначенный пиктограммой «крестик». Первая часть. Прослушайте первую аудиозапись. На основе прослушанного дополните в заданиях с 1 по 7 пропущенные слова, выбрав один правильный ответ. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «крестик». Вам дается 2 минуты для чтения заданий с 1 по 7. Прослушайте аудиозапись. Перед вами интервью фотографа Виктора Лягушкина, уже пару лет снимающего под землей и водой, где существует еще один мир – мир очаровательных подводных и подземных просторов. Там космос, другая планета, совсем другая. Там другая природа, другие инопланетяне, говорит он. Виктор, а какой мир интереснее, наш или их?
Мне интереснее там. Тот мир прекрасен, невероятно привлекателен, но холоден и полон таинственности. Главное удовольствие нахождения под водой — это ощущение исключительной невесомости, гидроневесомости по-научному. Недавно я видел, как под водой идет снег. Такой парадокс наблюдается на Белом море, единственном замерзающем море в Европе. Вода там минус 2 градуса, и снег не тает в воде. Считается, что оно перестанет замерзать к 2030 году, поэтому нужно скорее его отснять.
Как на ледяную воду, близкую к точке замерзания, реагирует тело человека?
Плохо. Ощущение, будто тебя веслом ударили. В таких условиях я фотографирую 1.5 часа, не больше, потому что замерзаю. От холода еще могут отказывать почки, и ты начинаешь мочиться под себя. Поэтому ты плаваешь в памперсе.
В чем очарование подводных пещер?
Это такая тайна, как и в подземных. Ты плавно движешься и не знаешь, что там за поворотом. Существует рекреационный и технический дайвинг. Первый — до глубины 30 метров, с одним баллоном, в любой момент можешь всплыть на поверхность. а второй – с длительным нахождением на глубине или проникновением в какую-то пещеру, откуда ты не можешь никуда всплыть. Костюм и снаряжение водолаза должны прежде всего защитить его от опасностей, связанных с выполнением профессиональной деятельности, и поэтому каждый раз они должны быть в образцовом состоянии. Если у тебя там что-то отказывает, ты должен знать, как решить проблему. У тебя всегда должны быть запасные части, на всякий случай.
А какие бытовые неудобства, опасности?
Сложны подводные экспедиции тем, что невозможно мыться. Не мыться долгое время очень тяжело. Начинаешь чесаться очень неудобно физически. А опасности? Может камень отвалиться, поднимется муть, и ты заблудишься. Погаснет свет, и твой напарник тебя потеряет. Ты можешь утонуть. Что угодно может произойти.
Интересно, а почему вы все равно опускаетесь?
Потому что я считаю, что должен показывать людям всю эту удивительную и таинственную красоту подводья и подземелья, которую они без меня никогда не узнают, чтобы во все времена они задумывались о ее сохранении.
Прослушайте аудиозапись еще раз. Перед вами интервью фотографа Виктора Лягушкина, уже пару лет снимающего под землей и водой, где существует еще один мир – мир очаровательных подводных и подземных просторов. Там космос, другая планета, совсем другая. Там другая природа, другие инопланетяне, говорит он. Виктор, а какой мир интереснее, наш или их?
Мне интереснее там. Тот мир прекрасен, невероятно привлекателен, но холоден и полон таинственности. Главное удовольствие нахождения под водой — это ощущение исключительной невесомости, гидроневесомости по-научному. Недавно я видел, как под водой идет снег. Такой парадокс наблюдается на Белом море, единственном замерзающем море в Европе. Вода там минус 2 градуса, и снег не тает в воде. Считается, что оно перестанет замерзать к 2030 году. Поэтому нужно скорее его отснять.
Как на ледяную воду, близкую к точке замерзания, реагирует тело человека?
Плохо. Ощущение, будто тебя веслом ударили. В таких условиях я фотографирую 1,5 часа, не больше, потому что замерзаю. От холода еще могут отказывать почки, и ты начинаешь мочиться под себя. Поэтому ты плаваешь в памперсе.
В чем очарование подводных пещер?
Это такая тайна, как и в подземных. Ты плавно движешься и не знаешь, что там за поворотом. Существует рекреационный и технический дайвинг. Первый, до глубины 30 метров, с одним баллоном, в любой момент можешь всплыть на поверхность. А второй, с длительным нахождением на глубине или проникновением в какую-то пещеру, откуда ты не можешь никуда всплыть. Костюм и снаряжение водолаза должны прежде всего защитить его от опасностей, связанных с выполнением профессиональной деятельности, и поэтому каждый раз они должны быть в образцовом состоянии. Если у тебя там что-то отказывает, ты должен знать, как решить проблему. У тебя всегда должны быть запасные части, на всякий случай.
А какие бытовые неудобства, опасности?
Сложны подводные экспедиции тем, что невозможно мыться. Не мыться долгое время очень тяжело. Начинаешь чесаться очень неудобно физически. А опасности? Может камень отвалиться, поднимется муть, и ты заблудишься. Погаснет свет, и твой напарник тебя потеряет. Ты можешь утонуть. Что угодно может произойти.
Интересно, а почему вы все равно опускаетесь?
Потому что я считаю, что должен показывать людям всю эту удивительную и таинственную красоту подводья и подземелья, которую они без меня никогда не узнают, чтобы во все времена они задумывались о ее сохранении.
Вам дается еще 30 секунд для окончания заданий с 1 по 7. Вторая часть. Прослушайте вторую аудиозапись. На основе прослушанного в каждом из утверждений с 8 по 13 определите, какое из них верно, а, неверно, б, или в аудиозаписи не упомянуто, с. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой крестик. Вам дается 2 минуты для чтения утверждений с 8 по 13. Прослушайте аудиозапись.
Русская тряпичная кукла из тряпок, лоскутков, кусков ткани, родом из семьи традиционных русских народных игрушек. Ее история уходит своими корнями в глубокую языческую древность. На Руси тряпичные куклы появлялись с рождением ребенка, были его первыми друзьями и утешителями. В каждой семье их делали по-своему. Если кукла повреждалась, ее внутренности собирали и хранили до наступления теплых весенних дней. Весной прах игрушки высевали в почву, где пасли скот. Если верить легендам, животные после этого лучше доились, а молоко приобретала целебные свойства. Куколки берегли как зеницу ока, бережно запирали в небольшие шкатулки, ларчики, сундучки или ящики, на замочки, клали в приданное для невесты. Их изготавливали с разной целью. Выделялось несколько видов кукол. Игровые, обережные, защищающие от всяческого зла. Обрядовые, ритуальные, целительские, лечебные, целебные, возрастные.
Большинство лоскутных кукол были особыми куклами-оберегами и использовались в качестве домашнего талисмана. Их задачей было оберегать мир людей от той нечистой силы, что может в него проникнуть и навредить, а также помогать в исполнении желаний. Весьма значительную часть кукол составляли обрядовые куклы. Им в действиях, обрядах и праздниках круга повседневной жизни отводилась одна из ведущих ролей. До сих пор они используются во многих обрядовых действиях всех славян. Во время празднования календарных праздников кукол сжигают, закапывают в землю, топят в воде как символ, как бы отправляют в другой мир. На целительские куклы переводили дух болезни с больного человека. Ими помогали лечить взрослых и детей. Затем куклу сжигали или выбрасывали в определенных местах, отправляя злую, вредящую человеку силу в тот мир, откуда она пришла. А среди кукол и игрушек выделяли кукол, соотносящихся с определенным возрастом.
Куклы – это не только игрушки, но и близкие друзья. Они развлекают, воспитывают, украшают жилье, служат объектом коллекционирования. И в наше время такая кукла может стать добрым подарком для друзей и близких или просто придать их или вашему дому гармонию и уют. Ведь в этих куклах доброта и грусть. Они помнят Киевскую Русь. Мы берем эти куклы в руки, оживают истории звуки. Как маленькие солнышки куколки стоят, глазками невинными на нас глядят. Вы кукол не бросайте, вы их не обижайте. Пусть будут они вечно в доме вашем жить, тепло, добро и счастье ваше сторожить.
Прослушайте аудиозапись еще раз.
Русская тряпичная кукла из тряпок, лоскутков, кусков ткани, родом из семьи традиционных русских народных игрушек. Ее история уходит своими корнями в глубокую языческую древность. На Руси тряпичные куклы появлялись с рождением ребенка, были его первыми друзьями и утешителями. В каждой семье их делали по-своему. Если кукла повреждалась, ее внутренности собирали и хранили до наступления теплых весенних дней. Весной прах игрушки высевали в почву, где пасли скот. Если верить легендам, животные после этого лучше доились, а молоко приобретало целебные свойства. Куколки берегли как зеницу ока, бережно запирали в небольшие шкатулки, ларчики, сундучки или ящики, на замочки, клали в приданное для невесты. Их изготавливали с разной целью. Выделялось несколько видов кукол. Игровые, обережные, защищающие от всяческого зла. Обрядовые, ритуальные, целительские, лечебные, целебные, возрастные.
Большинство лоскутных кукол были особыми куклами-оберегами и использовались в качестве домашнего талисмана. Их задачей было оберегать мир людей от той нечистой силы, что может в него проникнуть и навредить, а также помогать в исполнении желаний. Весьма значительную часть кукол составляли обрядовые куклы. Им в действиях, обрядах и праздниках круга повседневной жизни отводилась одна из ведущих ролей. До сих пор они используются во многих обрядовых действиях всех славян. Во время празднования календарных праздников кукол сжигают, закапывают в землю, топят в воде как символ, как бы отправляют в другой мир. На целительские куклы переводили дух болезни с больного человека. Ими помогали лечить взрослых и детей. Затем куклу сжигали или выбрасывали в определенных местах, отправляя злую, вредящую человеку силу в тот мир, откуда она пришла. А среди кукол и игрушек выделяли кукол, соотносящихся с определенным возрастом.
Куклы – это не только игрушки, но и близкие друзья. Они развлекают, воспитывают, украшают жилье, служат объектом коллекционирования. И в наше время такая кукла может стать добрым подарком для друзей и близких или просто придать их или вашему дому гармонию и уют. Ведь в этих куклах доброта и грусть. Они помнят Киевскую Русь. Мы берем эти куклы в руки, оживают истории звуки. Как маленькие солнышки куколки стоят, глазками невинными на нас глядят. Вы кукол не бросайте, вы их не обижайте. Пусть будут они вечно в доме вашем жить, тепло, добро и счастье ваше сторожить.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 8 по 13. Подготовьтесь к работе над третьей частью первого раздела. В третьей части будете отмечать свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «Ручка». Третья часть. Прослушайте третью аудиозапись. На основе прослушанного дополните одним верным словом пропуски с 14 по 20 в сокращенном тексте. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «Ручка». Вам дается 2 минуты для чтения сокращенного текста. Прослушайте аудиозапись.
Жил-был прораб. Ответственный за определенный участок на стройке лидер. Всю жизнь он строил дома, но стал стар и решил уйти на пенсию.
«Я увольняюсь»,
— сказал он своему работодателю.
«Ухожу на пенсию. Буду со старушкой внуков нянчить».
Хозяину было жалко расставаться с этим работником, и он попросил его.
«Слушай, а давай так. Построй последний дом и проводим тебя на пенсию. С хорошей премией».
Прораб согласился. По новому проекту ему нужно было построить дом для небольшой семьи. Прораб торопился, потому что уже видел себя на пенсии. Чего-то недоделывал, что-то упрощал, покупал дешевые материалы, так как их можно было быстрее доставить. Он чувствовал, что делает не лучшую свою работу, что поступает недобросовестно, но оправдывал себя тем, что это конец его карьеры. Когда стройка была окончена, он вызвал хозяина. Тот осмотрел дом и сказал.
«Знаешь, а ведь это твой дом. Вот, возьми ключи и вселяйся. Все документы уже оформлены. Это тебе подарок от компании за долголетнюю добросовестную работу».
Что испытал прораб, было известно только ему одному. Он стоял красный от стыда, а все вокруг хлопали в ладоши, поздравляли его с новосельем и думали, что он краснеет от застенчивости, а он краснел от стыда за собственную небрежность. Прораб сознавал, что все ошибки и недочеты стали теперь его проблемами, а все вокруг думали, что он смущен дорогим подарком. И теперь он должен был жить в том единственном доме, который построил наспех. Весьма небрежно, плохо. Мораль. Каждый из нас – прораб. Все, что мы делаем, и как мы делаем это сегодня, важно. Как гласит пословица, что посеешь, то и пожнешь. Позже нам придется собирать урожай. Итак, как сам поступишь, таковы будут и последствия твоего поведения. Личные жизненные неприятности и неудачи могут являться следствием и собственных неправильных действий. Ведь сам человек своими делами уже частично предопределяет свое будущее. И от него в основном зависит, каким оно будет. Жаль, нередко он понимает это слишком поздно, когда уже очень трудно что-либо изменить. Друзья, вы же помните, уже сегодня вы строите дом, в который вселитесь завтра.
Прослушайте аудиозапись еще раз.
Жил-был прораб, ответственный за определенный участок на стройке лидер. Всю жизнь он строил дома, но стал стар и решил уйти на пенсию.
«Я увольняюсь»,
— сказал он своему работодателю.
«Ухожу на пенсию. Буду со старушкой внуков нянчить».
Хозяину было жалко расставаться с этим работником, и он попросил его.
«Слушай, а давай так. Построй последний дом и проводим тебя на пенсию. С хорошей премией».
Прораб согласился. По новому проекту ему нужно было построить дом для небольшой семьи. Прораб торопился, потому что уже видел себя на пенсии. Чего-то недоделывал, что-то упрощал, покупал дешевые материалы, так как их можно было быстрее доставить. Он чувствовал, что делает не лучшую свою работу, что поступает недобросовестно, но оправдывал себя тем, что это конец его карьеры. Когда стройка была окончена, он вызвал хозяина. Тот осмотрел дом и сказал.
«Знаешь, а ведь это твой дом. Вот, возьми ключи и вселяйся. Все документы уже оформлены. Это тебе подарок от компании за долголетнюю добросовестную работу».
Что испытал прораб, было известно только ему одному. Он стоял красный от стыда, а все вокруг хлопали в ладоши, поздравляли его с новосельем и думали, что он краснеет от застенчивости, а он краснел от стыда за собственную небрежность. Прораб сознавал, что все ошибки и недочеты стали теперь его проблемами, а все вокруг думали, что он смущен дорогим подарком. И теперь он должен был жить в том единственном доме, который построил наспех. Весьма небрежно, плохо. Мораль. Каждый из нас – прораб. Все, что мы делаем, и как мы делаем это сегодня, важно. Как гласит пословица, что посеешь, то и пожнешь. Позже нам придется собирать урожай. Итак, как сам поступишь, таковы будут и последствия твоего поведения. Личные жизненные неприятности и неудачи могут являться следствием и собственных неправильных действий. Ведь сам человек своими делами уже частично предопределяет свое будущее. И от него в основном зависит, каким оно будет. Жаль, нередко он понимает это слишком поздно, когда уже очень трудно что-либо изменить. Друзья, вы же помните, уже сегодня вы строите дом, в который вселитесь завтра.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 14 по 20. Закончите работу над этим разделом. Продолжайте работу над дальнейшими разделами теста.